Дорогая молодежь, мне осталось просто завершить эту конференцию. Уже много вы слышали, уже много вы выпили, уже много вы спели, много всего уже сделано. Моя задача – поставить точку. Я очень надеюсь, что это будет не совсем прям клякса, вот, но все равно какой-то завершающий аккорд нам сделать нужно. И, естественно, у нас остался пятый принцип, пятый тезис, пятый лозунг реформации, который вы наверняка уже выучили за дни этой конференции, несмотря на то, что это латынь, мертвый язык, а мы не любим мертвечину. Да? Soli Deo Gloria, вы помните этот тезис, только Богу слава. Конечно же, очевидно, что этот тезис родился в контексте полемики, во время споров реформаторов с католической церковью. Доктрина и практика, которые, надо сказать, предполагали некоторые заслуги людей в деле спасения. Так вот, именно в противовес этому реформаторы и сформулировали эту идею, проповедовали снова и снова этот принцип. Они относили всевластие Бога, во-первых, к сфере спасения, а затем и ко всей жизни человека в целом, в общем. Друзья, более того, я скажу вам, что именно этот принцип стал основанием для последующих размышлений тех, кто продолжил дело реформации. Для первых протестантов, для пуритан, именно этот принцип они положили в основание, сделали фундаментом своей жизни, своего труда, своего служения, просто повседневной жизни. Друзья, я бы очень хотел, чтобы моя сегодняшняя проповедь, она немножечко отличалась от всех тех, которые мы слышали до этого. Я бы очень хотел придать сегодня нашему размышлению практический фокус. Мы с вами уже поговорили о том доктринальном основании. Я благодарен Дмитрию Михайловичу, что он как минимум часть идей, которые мог бы рассказать в проповеди, он уже за меня рассказал. Вот, а вчера на вопросах-ответах братья постарались и уже сделали за меня буквально половину моей работы. Мне осталось заняться только практикой, братья и сестры. И именно об этом мы с вами будем говорить. О жизни во славу Божью. Однако, кому это интересно? Давайте лучше поговорим про планктон. Не знаю, как сестры справятся с переводом этого слова на язык слабослышащих, но все равно. Про планктон давайте. Знаете, что такое планктон? Ну да, такая вот мелкая гадость, которая плавает где-то, да? Ну а если серьезно, что такое планктон? Послушайте, что я вычитал. Планктон – это разнородные, в основном мелкие организмы, свободно дрейфующие в толще воды и не способные сопротивляться течению. Вы знаете, бывает фитопланктон, зоопланктон, всякий разный планктон, но вот что важно – планктон непосредственно или через промежуточные звенья пищевой цепи является пищей для большинства остальных водных животных. Вы слышите? Наиболее богатые ими приповерхностные, хорошо освещенные слои воды, где они образуют плавучие кормовые угодья для более крупных животных. Если вы вдруг потерялись в логике моего определения – того, что я вам прочитал, или перезагрузка случилась полная, ваш мозг не выдержал, но обратите внимание на главное. Планктон – это одно из последних звеньев пищевой цепочки, не способное сопротивляться ни движению воды, ни нападению других более крупных животных. Вы скажете, ну при чем здесь планктон? Хороший вопрос. При чем здесь планктон? Мы же должны говорить о славе Божьей. Планктон. Soli Deo Gloria, планктон. Я объясню. На одной конференции мне задали вопрос, в котором, как мне показалось, звучало достаточно много такой вот внутренней боли и некого огорчения. Вот, вопрос очень важный, вопрос очень интересный. Суть его заключалась примерно в следующем. Как мне реагировать на многочисленные призывы к служению, которые регулярно звучат с кафедры, если я с 6 часов утра и до 23 часов, то есть до самого позднего вечера, нахожусь либо на работе, либо в дороге, на пути, на работу или с работы? Как мне реагировать на эти призывы? Такие призывы вызывают лишь ощущение того, что ты духовный планктон. Вы слышите? Вот он, планктон. Духовный планктон. Друзья, представьте себе, какое-то неприятное признание, очень болезненное признание, духовный планктон. Я уверен, что большинство из нас оскорбилось бы, если бы кто-то другой нас назвал именно таким термином. Ты духовный планктон. О, этому человеку не поздоровилось, он бы вкусил всего нашего смирения, в словесной форме, может быть, не только. Друзья, да и самому признать себя таковым тоже очень трудно, тяжело. Внимание, вопрос. Даже несколько. Откуда берется подобное ощущение? Действительно ли большинство христиан, учащихся и трудящихся, обречено быть несчастным? Можно ли жить во славу Божью, если ты не находишься в церкви 24 часа в сутки, 7 дней в неделю? Что вообще тогда означает жить во славу Божью? Обязательно ли быть духовным планктоном, если ты большую часть своего времени занят учебой, работой, спортом, семьей? Да-да, можно продолжать этот список и включить в себя даже церковь. Может ли среднестатистический христианин отдать себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения Господу и в итоге от всего сердца заявить «Соли Део Глория»? Библейский текст, который мы с вами положим в основу нашего размышления, представляет собой, на мой взгляд, ответ на все вот эти вот вопросы, которые я вам перечислил и обозначил. Он также очень сильно повлиял на трудовую этику реформаторов, первых протестантов и пуритан. Если вы гадаете, думаете, что такое трудовая этика, не беспокойтесь. Это неведомый для России зверь, он просто у нас не водится. Расслабьтесь. Вот не так, кстати говоря, в других странах мира, но, например, в Берлине. Там до сих пор помнят вклад гонимых протестантов-гугенотов, которые принесли с собой из Франции в Германию трудовую этику, серьезное отношение к труду, которое совершалось во славу Божью. На одной из красивейших площадей немецкой столицы, у нее очень красочное название, я не удержусь, я его назову вам, «Гендарменмаркт». Вот. Там до сих пор имеется надпись, которая содержит слова благодарности в адрес этих людей, которые принесли вот эту вот реформацию не только на уровне доктрины, но и на уровне жизни, отношения к труду. Итак, мы сегодня с вами прочитаем послание Колоссянам. Не все, конечно, а только 3 главу. Не всю, конечно, а только 17 стих. Колоссянам 3:17. Вы наверняка наизусть можете процитировать этот стих вместе со мной. Но все-таки откройте, потому что контекст нам пригодится. «И все, что вы делаете, — пишет апостол Павел, — словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Друзья, поначалу может показаться, что этот текст ничего не говорит о славе Божьей. Однако предупрежу вас, что это обманчивое впечатление, так как там есть очень важные слова «во имя Господа Иисуса Христа». К этим словам мы еще с вами обязательно вернемся. А пока я предлагаю вам выслушать сущность всего. Вся наша жизнь должна прославлять Господа. Или другими словами, мы должны жить во славу Божью. Друзья, наши поступки и наши слова – постоянно должны отражать вот эту простую мысль – только Богу слава. Отражать, подтверждать на практике тот самый лозунг, принцип «Соли Део Глория». Подумайте, кому из нас не знакомы эти слова? Только Богу славу, прославить Бога. Более того, неужели вы сами никогда эти слова не произносили? Уверен, что вы такие же, как я. Вы твердите их с детства буквально. И нам даже не придется монотонно повторять слова из Вестминстерского краткого катехизиса, который составили пуритане. В чем состоит основное предназначение человека? отвечаю. Основное предназначение человека – прославлять Бога и вечно радоваться в Нем. Нет, у нас нет необходимости в этом. Мы прекрасно знаем с вами. Нас еще в воскресной школе научили прославлять Бога. Прославлять Бога – это тот самый правильный ответ, который нужно дать, когда тебя спрашивают, зачем ты живешь, зачем все существует, зачем все происходит в этом мире. Однако, постойте. Давайте сделаем несколько предварительных наблюдений. Во-первых, нам нужно признать, что слова «во славу Божию» или «прославить Бога» представляют собой одну из самых избитых фраз среди христиан. Одну из самых избитых. К сожалению, нам приходится констатировать факт, что это выученная фраза. Выученная. Это правильный ответ, который знают даже дети воскресной школы. Его знают подростки, его знает молодежь, знает стародежь, все кто угодно. Более того, это привычная фраза. Она настолько привычная, что ее готов повторить, готов сказать даже самый последний грешник в церкви, самый последний лицемер, самый последний бездельник, самый последний хам в стенах церкви готов заявить о своей жизни. Да-да, все во славу Божию. Друзья, мы понимаем с вами, что это выхолощенная фраза. Она, к сожалению, лишается смысла. Из-за того, что ее очень часто произносят, но очень редко понимают ее значение и, соответственно, не так уж часто живут согласно принципу, который этими словами выражается. Второе наблюдение, очень коротенькое тоже. Жизнь по принципу «во славу Божью» на самом деле – это единственное спасение от всепоглощающей рутины, от обыденности, которая нас окружает. Иначе говоря, злоупотребление этими словами ни в коем случае не могут отменить их чрезвычайной важности. Мы все прекрасно знаем с вами, как убивает стимул жить и трудиться обыденность и рутина. На своем опыте прекрасно это понимаем. Друзья, она как плесень, эта рутина, как плесень. Она покрывает то, что раньше имело привлекательный вид и буквально вызывает отвращение. Мы даже не хотим смотреть на то, что раньше нам делать нравилось, хотелось, мы стремились. Спрошу вас об одном, по секрету, конечно. Кому из вас безумно нравится ваша учеба или работа? Кто из вас с радостью идет туда? Ну, буквально как на праздник прям вот... Готов. Кто из вас стойко, честно, охотно выполняет все поручения, все задания, все требования и еще подходит к начальнику и говорит, давай еще, еще давай, давай, мне понравилось. Кто из вас безмерно счастлив, трудясь? Нет, я уверен, что среди нас точно есть герои, есть. Но большинство из нас все-таки едва ли засвидетельствует, что рутина не разъедает нашу жизнь, подобно ржавчине. Вот это наше участие в повседневности, в тех трудах и обязанностях. Так почему же так? Почему это происходит? Что мы упускаем? Давайте поразмышляем. Чтобы ответить на эти вопросы, нам нужно пройти очень длинную, сложную цепочку логических рассуждений, которая практически недоступна среднестатистическому уму. Она просто взорвет разум большинства. Послушайте, я спрашиваю, вы отвечаете. Для чего ты трудишься? Чтобы получить профессию. Для чего тебе профессия? Ну, чтобы работать. Зачем тебе работать? Ну, чтобы есть и пить. Для чего тебе есть и пить? Ну, чтобы жить. А для чего тебе жить? Правильный ответ вы помните? Чтобы прославлять Господа. Заметьте, невероятная логика, да? Немногие на нее способны. Но почему же нельзя было все сократить и сразу, ну, скажем, в начале каждого нового дня, отнестись к тем обязанностям, к тем трудам, к тем ответственностям, к тем обстоятельствам, которые случаются в вашей жизни, именно с этой позиции, напоминая себе, что все это дано вам как возможность прославить Бога. Третье наблюдение. Принцип «во славу Божию» – это самый больной вопрос для нашей греховной природы. Не правда ли? Самый больной вопрос. По этой причине нам и хочется превратить слова «прославить Бога» во славу Божию в затертый шаблон, такой заляпанный трафарет, друзья, который не способен нас уже спасти от рутины, связанной с поклонением себе. А ведь таков в действительности наш размен, не правда ли? Именно перед таким выбором мы постоянно с вами оказываемся. Наша плоть упорно сопротивляется Богу и начинает выделывать самые разные выкрутасы. Поэтому мы обнаруживаем в своей жизни эгоизм, гордыню, жадность, зависть, карьеризм, ревность, присвоение славы себе, тщеславие, обиды. А все это на самом деле побуждает нас искать славы своей. Не славы Божьей, славы своей. Однако, как вы помните, проблема заключается в том, с библейской точки зрения, что Бог в конечном итоге своей славы никому не отдаст. Вы помните слова пророка Исаии, 42:8? «Я Господь, это мое имя, я не дам славы моей иному и хвалы моей истукану». Вот почему, друзья, нам архиважно разобраться, что в действительности означает жить во славу Божию. Вот почему нам важно освежить в своем сознании, в своей памяти, снова обозначить перед собой вот этот вот ориентир библейский. Что такое жизнь во славу Божью? Я предлагаю вам внимательно перечитать слова апостола Павла и сформулировать три тезиса. Вы заметили мое милосердие? Не 95, всего лишь три. Первый тезис. Жизнь во славу Божью – это жизнь посвящения Богу. Жизнь во славу Божию – это жизнь посвящения Богу. Вот этот первый тезис, он подчеркивает всеобъемлющий характер принципа «только Богу слава». Посмотрите на начало 17 стиха. Апостол Павел закладывает основания для посвящения всей своей жизни Богу без остатка. Вы слышите? И все, что вы делаете словом или делом, все, абсолютно все, другими словами. Для этого он использует несколько средств. Вот посмотрите внимательно на эти стихи, на эти слова точнее, в начале даже этого стиха. И здесь уже мы можем сделать с вами несколько наблюдений об отсутствии исключений. Во-первых, каждый христианин призван посвятить себя Богу. Вы слышите? Коротенькое слово «и» в начале стиха, вы же заметили? Дмитрий Михайлович уже приготовил нас к этому, к этой практике. Нам нужно обращать внимание на такие слова. И в нашем стихе союз «и» начинает его, а значит, Павел побуждает нас обратиться к контексту 3 главы, особенно к смысловому отрывку, который начинается со стиха 12. А там апостол Павел на практике применяет учение о достаточности Иисуса Христа. Он напоминает, в чем заключается жизнь Евангелия. Жизнь по Евангелию – суть совлечения ветхого человека и обличения в нового человека. Друзья, наш ветхий человек безнадежно устарел, как кнопочный телефон по сравнению с сенсорным. Поэтому его нужно систематически умерщвлять. Можно сказать, добивать этого гада. Друзья, но это только полдела. Намного более важная и сложная задача постоянно обновляться в познании Господа, облекаться в нового человека, который, если вы посмотрите глазами чуть выше на 3 главу, который характеризуется милосердием, благостью, смиренномудрием, кротостью, долготерпением, прощением, любовью, миром Божьим, 16 стих, наконец, наполнением себя Словом Христовым. Друзья, это и есть жизнь во славу Божию. Это настоящий духовный рост, это настоящее познание Бога, которое влияет на практику нашей жизни. Если ветхий человек ищет славы своей, то новый – славы Божьей. Друзья, и эта духовная борьба, о которой пишет апостол Павел, этот процесс на самом деле удел каждого христианина, без исключений. Здесь нет молодых и старых, сильных и слабых, акул и планктона. Нет, это новая жизнь каждого христианина – совлечься и облечься. Итак, во славу Божию призван жить каждый христианин. Но добавим сюда второе наблюдение. Смотрите, каждая сфера жизни должна быть отдана Богу. Вы слышите? Каждая сфера жизни должна быть отдана Богу. Так мы и видим, Павел подчеркивает абсолютный характер своего утверждения, дважды повторяя, и все, все, что вы делаете словом или делом, все. Формулировка апостола такова, что она просто не оставляет исключений, что бы вы ни делали. То есть Богу принадлежит абсолютно все, каждая сфера жизни. Послушайте слова одного известного христианского деятеля. Он сказал: «Во всей вселенной нет ни одного квадратного сантиметра, о котором Христос, властный над всем, не сказал бы: «Мое». Другими словами, жизнь во славу Божию должна быть действительно жизнью. Жизнью, а не какими-то лоскутами, то тут, то здесь. Однако именно такое искушение очень часто постигает нас. Разделить нашу жизнь на сферы. Высшую и низшую. Духовную и мирскую. Служение и все остальное. И это очень серьезная опасность. Именно ей реформаторы нередко и бросали вызов. Их последователи продолжили их важное дело. В результате такое разделение жизни на сферы ведет к попытке удержать некоторые важные, излюбленные вопросы жизни под своим собственным контролем и пытаться не пускать туда Бога, использовать эти сферы для достижения своих целей, своего удовольствия, своей славы. Итак, к славе Божией призвана служить каждая сфера в жизни каждого христианина. Друзья, надо добавить еще одно уточнение. Третье наблюдение, чтобы уж совсем абсолютный характер нам стал понятен. Апостол Павел, кстати, делает это уточнение, тем самым разбивает вдребезги любую попытку спрятать что-то от Бога, удержать при себе, как это пытались когда-то сделать Анания и Сапфира. Вот оно, третье наблюдение. Каждое дело должно прославлять Бога. Вы слышите, два примера таких вот, две сферы, которые приводят вот конкретно апостол Павел в 17 стихе, убеждают нас в этом. Словом или делом, добавляет он. Словом или делом. Это уточнение охватывает абсолютно все, слова и поступки. А вы прекрасно знаете, что и то, и другое должно быть посвящено Богу, должно прославлять Его. Интересно, что и то, и другое в реальности является отражением или выражением наших сердечных помышлений, наших сердечных намерений. И слова, и поступки, они как индикатор того, что в нашем сердце. Иначе говоря, апостол Павел действительно уточняет, что Бог в реальности ожидает, что мы будем стремиться любить Его всем сердцем, всей душою, всем разумением. Это означает, что слава Божия должна быть видна в каждом деле, из каждой сферы жизни каждого христианина. Наш первый тезис напоминает нам о том, что Божье всевластие распространяется на всю жизнь христианина. И это, соответственно, означает, что наша с вами задача на практике прославлять Бога каждым своим словом и делом. Друзья, поверьте, здесь нет никакой высшей математики, здесь нет заоблачной философии. Тут как бы логика простая. Мы принадлежим святому Богу, поэтому Его святое присутствие должно окрашивать святыми тонами все сферы нашей жизни. Вы помните, как Павел говорит об этом в 6 главе 1 послания к Коринфянам? «Ибо вы куплены дорогою ценою». Эту евангельскую истину мы на протяжении этих 2-3 дней очень часто вспоминали. Вы куплены дорогою ценою. Итак, что же? «Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Друзья, надо отметить, что этот тезис, который мы с вами обозначили, имеет два очевидных следствия. Один позитивный, другой негативный. Один вам понравится, другой вообще не понравится. Я вас предупредил, хорошо? Так вот, с одной стороны, тот факт, что жизнь, угодную Богу, нельзя ограничить лишь церковными стенами, лишь тихим временем наедине с Богом и какими-то очевидными делами, которые мы совершаем в церкви, выполнением каких-то церковных обязанностей, друзья, этот факт помогает нам понять, что будничная жизнь обычных верующих имеет огромное значение для Бога. Огромное значение. Бог ее очень сильно ценит. Все, что вы делаете, если вы делаете для славы Божьей, друзья, Бог это отмечает. Послушайте, это избавление от гнетущего ощущения, что вы обречены быть духовным планктоном, если вы не служитель, на которого наложили руки. Друзья, нас же, к сожалению, упорно тянет к другому мировоззрению. Но послушайте, если вы прославляете Бога на своем учебном месте, на своем рабочем месте, в своей семье, друзья, вам не обязательно корить себя и винить себя за бездуховность. Если вы прославляете Бога там, о том, что это значит, мы обязательно должны будем сказать, но чуть позже. Так вот, именно это открытие, искупление труда, в некотором смысле, во многом заслуга реформации. К примеру, слова Мартина Лютера. «В глазах Бога святой и тяжкий труд монахов и священников ничуть не выше труда фермера, работающего на поле, или труда домохозяйки». Вы слышите? Это дает нам надежду, это дает нам утешение, это положительное следствие. Есть негативное, вам оно не понравится. С другой стороны, признание Божьего всевластия и отказ от этой ложной дихотомии, от этого разделения жизни на святое и мирское не позволяет нам избавиться от Бога в каких-то сферах нашей жизни. А ведь нам бы хотелось. Другими словами, Богу не безразлично наше поведение, наши поступки, наши слова, отношения, независимо от времени и места, от того, где мы находимся, в каком периоде жизни, в каком возрасте. Нас же упорно тянет разделить свою жизнь на христианскую, и давайте подберем слово помягче, и обыденную, ну, самую такую простую. И знаете, что мы стараемся сделать? Мы стараемся классифицировать все в нашей жизни, следуя принципиально отличным категориям. Ну, к примеру, апельсины и яблоки. Вот это апельсины, а вот это яблоки. И их нельзя перемешать. Ну да, они круглые, но сразу понятно. Вот это апельсин, а вот это яблоко. Давайте назовем наши апельсины. Наши апельсины. Это так называемая христианская, наша духовная жизнь. Что она обычно в себя включает? Апельсины. Ну, мы, конечно же, имеем в виду посещение церкви. Правильно? Естественно. Нас же родители еще в детстве сюда привели. Может быть, даже принесли кого-то. Естественно, это апельсин. Мы можем вспомнить некое участие в служении. Конечно же, ведь всегда нужно что-то делать в церкви. Как же иначе? Нужно что-нибудь такое делать, желательно, чтобы меньше напрягало, больше быть на виду. Вот, но с другой стороны, ну как-то участвовать. Ну надо же что-то делать. Что еще к апельсинам отнесем? Наше обыденное чтение Библии, конечно же, да, рутинную молитву, она тоже в этой категории. Ведь так правильно? Ведь так надо? Ведь что же мы, нехристи, что ли, какие-то неблагодарные? За еду поблагодарить не сможем, что ли? Этому нас научили, это апельсины. Сюда, естественно, мы должны добавить общую мораль. Так ведь? Ну как, не пить, не курить, матом не ругаться. Разве не в этом суть христианской жизни? Разве не этим мы должны отличаться от людей мира сего? Это апельсин. Вот если я что-то упустил, вы понимаете, список неисчерпывающий, вы можете добавить вот в эту категорию еще, в этот ящичек с апельсинами добавить что-нибудь. Давайте теперь пару слов о яблоках скажем. О яблоках. В нашей жизни есть апельсины и яблоки. Это тоже небольшая подборка. Я бы даже сказал, это просто серия иллюстраций. Просто так вот, навскидку. Вот первое. Можешь сказать, белый налив. Белый налив. Это свадьба. Свадьба называется. А знаете, что это такое? Знаете, как это работает? Многие из нас знают, что такое строгость. Мы же, в конце концов, из ДВР. Поэтому мы готовы, в общем-то, за джинсы в церкви любого человека предать на распятие. Легко. Только покажите этого человека, мы его отловим, мы зажмем его в угол, изобличим его в пух и прах. Друзья, да мы и сами одеваемся так, что не придерешься, не правда ли? Не хватает нам только бабушкиного платка такого, знаете, который вот здесь вот внизу завязывается. Само совершенство. Но свадьба? Нет, пожалуйста, не трогайте. И это совсем другое. Это совсем другое. Здесь работают абсолютно другие стандарты святости. Туда можно почти что нагишом явиться. Или по-другому. Мы же воспитаны в церкви, правильно, да? Правильно. Мы знаем, что телевизор – это исчадие ада? Конечно же, знаем. Это неудержимое зло. Нас, конечно же, не увлечешь развратом, пошлостью, мирскими ценностями, которые проповедуются этим зомбоящикам. Мы уже раскусили эту проблему. Вот, нас этим не смутишь. Но свадьба? Давайте не будем путать все-таки. Ведь это же не апельсины, это же яблоки. Туда мы приходим веселиться. Правильно? Поэтому там сойдет любая пошлость, не правда ли? Любой мирской фольклор будет там вполне уместен. Он будет приниматься на ура. Ну да ладно, о свадьбах. Второе яблоко назову. Тоже в качестве иллюстрации пример. Вот он. Признаюсь честно, я хожу с братьями играть в футбол. Представляете, грех такой за мной. Так вот, и вы же знаете, что оказывается спортивные игры – это тоже ни грамма, ни апельсины. Это яблоки. Это яблоки. Да, конечно, мы христиане. 100%. Кресты мы не носим, конечно, но вначале мы обязательно помолимся. Мы даже друг другу напомним о том, что нужно проявлять любовь, уступчивость и вообще вести себя достойно, чтобы Бога прославлять даже на спортивной площадке. Но всякий раз, подчеркну вам из опыта, всякий раз, когда начинается игра, происходит примерно следующее. Господи, ну ты же понимаешь, это же игра, это же азарт, это же эмоции. Как здесь обойтись без раздражения, без недовольства, без постоянных окриков, без агрессии? Это же просто невозможно. Это не апельсин, это яблоко. Но игры – это ведь что-то несерьезное, не правда ли? Это что-то такое, ну, детское практически. Давайте возьмем что-нибудь серьезное такое для реальных пацанов. К примеру, бизнес. Вы знаете, оказывается, это то еще яблоко, не апельсин. Яблоко. Да, мы дети Божьи. Да, святые избранные. Но бизнес-то так вести нельзя. Просто невозможно. Разве можно вообще рассчитывать на прибыль, хоть какую-то, если ты будешь честен, законопослушен, справедлив, добродетелен? Не. Когда речь идет о бизнесе, христианство здесь ни при чем. Это нечто иное, это светское. Это просто работа. Друзья, у меня большой список, поверьте, очень большой. Но я только одно, последнее яблочко, тыблочко назову. Вот, это отношения. Спору нет, мы все упорно ищем волю Божию, не правда ли? Все молодые люди, абсолютно. Что пацаны, что девчонки. Когда речь доходит до отношений, все ищем волю Божию. Повторю, волю Божию, конечно же, не свою, нет. Волю Божью. Мы ищем волю Божью. Когда выкладываем в соцсети провокационные фотографии, когда подписываемся такими многозначительными статусами. Да, мы волю Божью ищем, когда открыто или не очень заигрываем и флиртуем, привлекая к себе внимание. Волю Божью, конечно, ищем, когда стремимся быть в популярной компании, чтобы себя показать, чтобы быть принятым среди тех крутых. Друзья, но, может быть, не стоит притворяться, что это апельсин. Может быть, стоит лучше признаться, что это очередное яблоко. Яблоко. Может быть, лучше все-таки покаяться в том, что наше христианство заканчивается там, где начинается таинственное чувство, которое мы быстрее-быстрее стремимся окрестить и назвать любовью. Друзья, я надеюсь, вы поняли, что этот список не исчерпывающий. Он просто иллюстрирует опасную тенденцию ограничивать нашу христианскую жизнь лишь церковными, лишь очевидно духовными вопросами и не пускать Бога в какие-то другие сферы нашей жизни. Уверен, что вы понимаете, что я не призываю вас расслабиться и прекратить борьбу за святость на всех фронтах, лишь бы только не притворяться. Но поверьте, ваша борьба никогда не будет успешной, если вы заранее согласитесь хотя бы часть вашей жизни выделить для мирских, плотских, греховных принципов. Друзья, это как трещина. Вы не сможете ее удержать. Она будет обязательно распространяться, все больше и больше, захватывая все новые и новые сферы жизни. Если только вы не предадите себя Богу целиком и полностью возложив на Него свое упование, положившись на Его благодать, которая способна вас преображать и трансформировать, реформировать вас даже в тех сферах жизни, которые вам кажутся, ну, вообще нереальными. Друзья, если вы этого не сделаете, все бесполезно. Ведь вы же не можете, например, победить проблему курения, если будете курить только в особо отведенных для этого местах. Конечно же, нет. Вам и не избежать самообмана, если вы не смиритесь перед Богом, если вы не возопите о помощи вместо того, чтобы пытаться себя оправдать. Ведь не решается же проблема алкоголя, когда человек бутылку пива помещает в пакетик, знаете, как на Западе делают. Не решается? Умоляю вас, посмотрите внимательно в зеркало Священного Писания. Обратите внимание на Господа Иисуса Христа, на Его жизнь. И стремитесь избавиться от этого очень опасного разделения. Поверьте, у Бога нет апельсинов и яблок. В вашей жизни, в вашей христианской жизни нет этого разделения. Бог смотрит на нее целиком и полностью. Она принадлежит Ему целиком и полностью. И это и обязывает нас стремиться прославлять Бога во всем. Ради Христа и Евангелия. Ну хорошо, скажете вы. Как не надо поступать, мы поняли. Что же нам теперь делать? Как жить-то во славу Божию? Как? Как нам прославить Бога свою жизнью посреди искушений? На учебе, на работе, на улице, в магазине, дома и так далее. Поэтому мы обратимся с вами ко второму тезису, второй тезис. Жизнь во славу Божью – это жизнь уподобления Христу. Это жизнь уподобления Христу. Друзья, второй тезис очень тесно связывает жизнь христианина с именем Иисуса Христа. Именно так мы читаем с вами в 17 стихе. «Все делайте во имя Господа Иисуса Христа». И опять, нам может показаться на первый взгляд, что здесь ничего не сказано о славе Божьей. Однако нам кажется так только потому, что мы привыкли к заученной фразе «прославлять Бога». Здесь же используется просто синонимическое утверждение, которое помогает нам понять, в чем заключается суть этого прославления, прославления Бога. Ну, для сравнения, вспомните очень похожие слова апостола Павла. 1 Коринфянам 10:31. «Итак, едите ли, пьете ли, иное, что делаете, все делаете во славу Божью». У нас должен возникнуть вопрос, как же нам быть? Как же так? Все делать во славу Божью – или все делать во имя Иисуса Христа? Очевидно, да, что это одно и то же. И речь идет об одном и том же, просто разными словами. Действительно, за словом «имя» стоят качества, характеристики, атрибуты, характер, личность нашего Господа Иисуса Христа, явившего собою славу Бога Отца. Друзья, под словом «слава» подразумевается именно та же самая идея. Послушайте, Джон Пайпер очень хорошо на эту тему высказался. «Слава Божья – это красота Его многочисленных совершенств, Его качеств, атрибутов, Его характера, доведенного до совершенства». Итак, какие выводы мы можем с вами сделать о жизни во славу Божью, глядя на слова апостола Павла? «Во имя Иисуса Христа, во имя Господа Иисуса Христа». Ну, первый вывод, он напрашивается буквально. «Жить во славу Божью значит отражать характер Иисуса Христа». Значит, отражать характер Иисуса Христа. Мы отталкиваемся с вами от понятия «имя», которое подразумевает совокупность качеств Христа, Его характер, и понимаем, что логика апостола очень проста. Если мы должны делать все во имя Иисуса Христа, значит, он будет центром нашей жизни, значит, его характер должен быть виден в нас. Это значит, наша цель заключается в том, чтобы делать то, что соответствует характеру Иисуса. Или иначе говоря, мы должны делать то, что служит интересам имени Христова. Чуть позже апостол поясняет, 3 глава, 23 стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не человека». Друзья, именно поэтому нам нужно хорошо знать нашего Господа, хорошо знать Его, нашего Бога, которому мы подражаем, и ходить перед Ним, чтобы было соответствие, чтобы Бог выявлял это несоответствие, если оно появляется, чтобы Бог своей благодатью трансформировал нас, преобразовывал нас в этот образ Господа Иисуса Христа. Друзья, и вот к этой жизни познания Бога, когда Слово Христово вселяется в нас обильно, стих 16, мы должны добавить стремление к полному подчинению. И об этом наш второй вывод. Жить во славу Божью значит подчиняться господству Иисуса Христа. Вы слышите? Подчиняться господству Иисуса Христа. Этот вывод вытекает из того титула, который апостол Павел упоминает здесь в этом стихе. Во имя кого? Господа Иисуса Христа. Именно Господа, говорит он. Мы ни в коем случае не должны забывать, что речь здесь идет о достаточности Иисуса Христа и о Его всевластии. Поэтому наши поступки согласны с Его характером, наше уподобление Его характеру. Суть подчинения Его господству, послушание Его слову, применение божественной истины на деле, на практике. Причем, если только мы помним, кто мы есть во Христе, нам не нужно бояться слова «делать». Это и есть послушание тех, кто уже стал Божьим детем. Все делайте во имя Господа Иисуса. Итак, второй тезис, который мы сформулировали на основании вот этого маленького, коротенького стиха, лучше всего поясняет, в чем суть жизни во славу Божью. Она заключается в подражании Христу и послушании Его Слову. Что же мы можем сказать с практической точки зрения? С одной стороны, этот тезис снова напоминает нам, что любой труд может рассматриваться как поклонение Богу. Послушайте, любой труд, что бы вы ни делали. С другой стороны, этот тезис вновь ставит нас перед неудобным выбором. Пытаться жить во славу свою или во славу Божью. И здесь есть одна очень важная проблема, очевидная проблема, серьезная проблема, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Поняв, что сортировка на апельсины и яблоки не вариант, мы с вами рискуем прикинуться, что о яблоках в нашей жизни вообще не может быть и речи. Никаких яблок, у нас вообще одни апельсины. Все сплошь оранжевого цвета. Тогда мы начинаем действовать как бы под прикрытием. Или как говорил Соломон, помните? Мудрый человек был. Вздумал я, между тем, как сердце мое руководствовалось мудростью, попридержаться и глупости. То есть я умный, но немножко поделаю глупостей. Следовательно, постулируя, что нас интересует слава Божья, мы можем по-прежнему искать своего. Как вы помните, именно злоупотребление этого характера, такого характера со стороны католической церкви и возмущало реформаторов до глубины души. Из истории нам известно, что во имя Иисуса Христа совершались крестовые походы с массовым уничтожением людей. Проводились денежные поборы, осуществлялась продажа индульгенций, оправдывалась погоня за властью, за богатством, и все во имя Иисуса Христа. Писание же сообщает нам о совершенно иных интересах нашего Господа, которые заключались в спасении людей, в их освящении, в их благе. Друзья, мы с вами со совсем иным представлением о характере нашего Господа сталкиваемся. Он ассоциируется со святостью, с благочестием, а не с формальной религиозностью, прикрывающей тайную любовь ко греху. Поэтому-то Нам, как реформаторам, нужно правильно, библейское применение вот этого золотого правила для христиан во имя Господа Иисуса Христа. Ну, попробуйте, к примеру. Попробуйте, к примеру, набить морду обидчику со словами «Во имя Иисуса Христа! Отведай-ка силушки богатырской!» Или, например, добиться своей выгоды путем преследований, манипуляций, давления со словами «Христа ради!» Или, например, развлечься в кальянной вместе с друзьями ради Христа и Евангелия. Или флиртовать и заигрывать с парнями или девчонками ради Господа. Или обманывать, воровать, отнимать, обижать во имя Иисуса Христа. Не правда ли, неплохой тест, он хорошо работает, он заставляет нас реально задуматься, насколько хорошо видно в нас Иисуса Христа в повседневной жизни, насколько наши действия соответствуют Его характеру. К сожалению, мы нередко ведем себя так, чтобы привлечь внимание не к Иисусу Христу, а к себе. Действуя так, посмотрите на меня, оцените меня, выберите меня. А мы с вами прекрасно понимаем, догадываемся, по крайней мере, что из этой показухи навряд ли выйдет много доброго. Навряд ли. Наш взор должен быть направлен на Христа, чтобы отражать Его в своей жизни. Друзья, и поверьте, если вы хорошо Его знаете, вы действительно любите Его, это проявится в вашей повседневной жизни, во всех ее сферах. Если вы прекрасно понимаете, осознаете всем сердцем, что Бог справедливый, вы будете поступать честно и на учебе, и на работе, и в магазине, где бы вы ни оказались. Если для вас тот факт, что Бог наш является Богом спасающим, является очевидным, громко говорящим к вашему сердцу каждый день, вы будете благовествовать, вы будете делать это каждый день. Друзья, если наш Бог ревнитель, если только эта истина о Его святости перед вашими глазами находится, вы не пойдете на компромисс с грехом. Вы будете помнить, что вы ходите перед этим Богом, вы отражаете Его и Его характер. Если наш Бог любящий, и вы цените это качество, вы будете стремиться являть Его любовь окружающим, в семье ли, на работе ли, людям ли, которые вас обидели. Если наш Бог милосердный, вы будете учиться прощать, вы будете мудро выходить из конфликтов. Если наш Бог благой, вы поймете, да, я должен, я хочу, я буду делать добро, я хочу служить людям, ибо написано. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Если наш Бог всемогущий, друзья, тогда у нас не станет вопрос, стоит ли полагаться на свои силы или на Него. Конечно же, вы поймете, у вас один вариант, и он точно правильный – возложить свое упование на Бога. Друзья, заметьте, это реальное избавление от планктонного мышления, потому что Бог может и должен быть возвеличен в каждой сфере вашей жизни, в каждой. Ну хорошо, скажете вы, теперь меня лишили всех радостей жизни сразу, одним махом. Как же теперь жить и радоваться? Как? Третий тезис, вы догадываетесь, да? Третий тезис. Жизнь во славу Божью – это жизнь христианского довольства. Вы слышите? Это жизнь христианского довольства. Третий тезис основывается на том сопутствующем обстоятельстве, которое упоминает апостол Павел. Мы должны жить во имя Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца. Конец 17 стиха. Надо отметить, что согласно воззрениям апостола, благодарение должно быть постоянным спутником христианина. Оно должно распространяться на все обстоятельства и все времена. Вы помните 1 Фессалоникийцам 5:18? «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья». Дальше помните? «Во Христе Иисусе». Оказавшись во Христе Иисусе, у вас теперь миллион причин, чтобы благодарить Бога. Благодарить абсолютно за все, потому что вы знаете, что такое благой замысел Небесного Отца. Друзья, вот именно это покорное сердце христианина апостол и описывает. указывая, кому и через кого должна направляться наша благодарность. Обратим внимание на эти два нюанса, очень важно. Христианское довольство покоится на благом замысле Бога Отца. Вы слышите? Благой замысел Бога Отца. Именно Бог Отец является объектом нашей благодарности. Вы слышите? Благодаря Бога и Отца. Мы признаем таким образом, что все в нашей жизни находится в Его отцовских руках. И наше спасение, и наши духовные достижения – наш духовный прогресс, и наши неудачи, и все, что есть в нашей жизни, и наше вечное спасение, и наша земная жизнь, зная, что Он благ, зная, что Он Отец, мы принимаем каждое обстоятельство из Его руки и рассматриваем его как возможность Его прославить. Действительно, Божья слава и христианское довольство тесно связаны между собой. С одной стороны, наше довольство – свидетельствует о смиренном принятии суверенного владычества Господа над всем, над нами, над всеми сферами. С другой стороны, слова благодарности, которые проистекают из этого довольного сердца, воздают Содержителю достойную честь, достойную хвалу, которую он действительно по праву заслуживает. Друзья, нам бывает трудно это осмыслить. Трудно. Трудно это применить. Нам помогает пример патриарха Авраама. Посмотрите на его пример. Оставшись практически в безвыходном положении, когда, рассуждая по-человечески, Божие обетование о рождении наследника, ну, по сути, уже провалилось, рассуждая человечески. Но помните, он продолжал надеяться и верить. Вы помните, что говорит о нем Писание? Римлянам 4:20. Он не поколебался в обетовании Божьей неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Мы, конечно, не Авраамы, скажете вы. Но, с другой стороны, Господь пошел к нам навстречу в лице Иисуса Христа. Обратите внимание на посредника благодарения, о котором говорит Павел. Благодаря через Него, то есть через Иисуса Христа. Что означает? Что это означает? Христианское довольство достигается через Иисуса Христа Спасителя. Оно достигается через Иисуса Христа Спасителя. Друзья, то, что Он сделал для нас, меняет всю нашу жизнь в корне. Друзья, об этом апостол Павел неопровержимо свидетельствует во всех предыдущих абзацах. Просто послушайте, что апостол уже напомнил Колоссянам до этого. 2 глава, 20 стих. Итак, если вы со Христом умерли, 3 глава. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляете, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Так что в итоге, посмотрите на 10 стих, на его самый-самый конец. Все и во всем Христос. Когда же Слово Христово, 16 стих, вселяется в нас обильно, тогда мы всем довольны. Тогда мы за все благодарим. Потому что понимаем, что все это имеет смысл в рамках нашего союза со Христом. Более того, только через Христа нам вообще открыт доступ к Богу Отцу, которому мы можем нести жертвы хвалы и благодарности. Итак, только живя со Христом, мы можем быть довольны, можем славить Господа словами. Только Богу слава. Друзья, наш этот третий тезис поначалу мог показаться неожиданным, причем здесь довольство. Да? Однако, подобно редкой жемчужине. Вы книжку с этим названием получили. Довольство занимает на самом деле достойное место в венце христианина. Оно целиком и полностью соответствует новым стандартам Божьего дитя, которые описаны в 3 главе послания Колоссянам, что мы с вами прочитали. Друзья, оно напрямую свидетельствует о том, кому и чему мы доверяем, и как следствие воздаем славу и честь. Кстати, эту закономерность и связь между упованием, поклонением и восхвалением можно легко проиллюстрировать, к примеру, на купюрах капустного цвета. Задумайтесь, какая ирония. На банкноте доллара США напечатаны слова «In God we trust» – «На Бога мы уповаем». А многие поклоняются этой капусте как Богу и используют ее для служения мамоне. В итоге это упование на самого себя, которое обязательно разочарует, друзья, и приведет к недовольству. Конечно же, к недовольству, которое будет ясно свидетельствовать о завышенных требованиях нашего «я», которое не желает смиряться со всевластием Бога Вседержителя, которое будет бунтовать против Него, извергая ядовитые пары ропота. С другой стороны, способность с благодарностью принимать все обстоятельства из руки Божьей помогает нам смиряться перед суверенной властью Господа Бога, помогает нам яснее видеть благость Небесного Отца и благодать нашего Господа Иисуса Христа. Друзья, подчинение своего «я» со всеми его высокими требованиями и ожиданиями, подчинение его Богу – это и есть жизнь во славу Божью, когда принцип «Soli Deo Gloria» определяет наше хождение «Coram Deo». Помните, Игорь уже перевел вам эту фразу? «Coram Deo» – перед Богом, перед Его лицом, в Его присутствии. Что же скажем? Давайте просто спросим себя, довольны ли мы? Мы почитаем, кстати, ваш отзыв. Благодарим ли мы Бога за посылаемые блага, обстоятельства, семью, учебу, работу, церковь, людей вокруг нас? Учимся ли мы видеть Божью руку? Замечаем ли благодать Иисуса Христа, которая ведет нас к спасению, к освящению? Заметьте, апостол Павел постоянно прививал своим читателям богоцентричный взгляд на жизнь. К примеру, обращаясь к римским христианам, он заключает: «Ибо все от Него, им и к Нему, Ему слава вовеки». Аминь. Ну хорошо, скажете вы, если только Богу славу, то что тогда остается мне? Ну, может быть, хоть немножко, ну, хоть чуть-чуть, хоть частичка славы, маленькая такая. Чтобы ответить на этот вопрос, нам снова нужно вернуться от практики к самой сути принципа «Soli Deo Gloria», который напоминает нам о Евангелии спасения только по благодати. Вы помните, в нем нет места заслугам человека. Вся слава от начала и до конца принадлежит Отцу по праву. Так в первой главе послания к Ефесянам апостол Павел всю похвалу, всю славу отдает Богу и Его благодати. «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Точка. Итак, начав благодатью и Святым Духом, мы не должны заканчивать законом и плотью. Нет, Евангелие пригвождает нашего ветхого человека ко кресту со всеми его человеческими эгоистичными амбициями и желаниями. Евангелие прибивает его туда, чтобы мы жили во Христе, благодатью по вере. Будучи спасены благодатью, друзья, благодатью мы и живем, уповая на Господа, как на источник наших сил. А благодать ярче всего являет собой славу Божью во Христе». Друзья, только Богу слава. Это сердцебиение реформации. Жизнь во славу Божью – это наше применение этого ключевого принципа в рутине дней. Напомню вам три простых тезиса, которые характеризуют жизнь во славу Божью. Жизнь во славу Божью – это жизнь посвящения Богу, уподобления Христу и христианского довольства. Итак, что скажем? Согласимся ли мы на менталитет духовного планктона? Будем ли мы перебирать апельсины и яблоки? Или же будем жить во имя Господа Иисуса Христа? Как восклицал псалмопевец: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей». Давайте помолимся. Господь наш, любящий Небесный Отец, Тебе хотим воздать всю славу, потому что она принадлежит Тебе по праву. Мы понимаем, что мы нисколько не вложили в наше спасение. Господь, тем более мы понимаем, что должны уповать на Твою благодать в нашей жизни. Господь, мы умоляем Тебя, чтобы Ты осветил все уголки нашей жизни. Господь, чтобы Ты взял все в свои руки, Господь, чтобы мы не оставляли ничего с надписью «Мое», но все отдавали Тебе. Господь, Ты знаешь, где в своей жизни мы еще сопротивляемся Тебе, не пускаем Тебя, даем место мирской жизни, мирским принципам, мирским ценностям. Господи, мы нуждаемся в Твоем благодатном прикосновении к нам, чтобы Твоя исцеляющая рука помогла нам избавиться от этого ощущения горести, от того, что мы не можем Тебе служить, мы не можем Тебя прославлять, мы недостойны. Господь, мы молим Тебя, чтобы это наше глубокое осознание своей греховности вело нас к прославлению Твоего святого имени, Твоей благодати, чтобы мы снова и снова ценили, что мы находимся во Христе, чтобы союз с нашим Господом Иисусом Христом направлял всю нашу жизнь. Господь, Тебе да будет слава. Аминь.